от этого самомнения, от этого тщеславного самодовольства, вот эта закваска фарисейская продолжает развиваться в человеке, и если человек наделен какой-то властью, особенно духовной властью, он попадает в опаснейшее состояние, в опаснейшее положение. И вот святитель Игнатий говорит о тех фарисеях, которые дошли до того, что даже убили Христа. Вот предельное качество нечестия, предельное действие вот этой страсти тщеславия, или запредельное, скажем так. Убийство Сына Божия, это же фарисеи не приняли, это та закваска, которая в них была и была развита, она им не дала его принять как Мессию, как Спасителя, которого они, в общем-то, ждали. Священное Писание Ветхого Завета предсказывает приход в мир Спасителя, и они знали о том, что он должен прийти. Но вот такой, какой пришел, их не устроил. Видите, весь ужас в этом. Они думали о нем по-другому. Думали из состояния своего вот этого самомнения, вот этой прелести, вот этой закваски фарисейской. Такой, какой пришел, не может быть такой Мессия, не может быть. По их мнению, он должен быть другим, активным, мощным, властным, с деньгами, с возможностями, с силой, там, с армией, с оружием. Цель – снова поставить народ израильский, властвовать над всеми соседними народами. Вот земная цель фарисеев. Не духовное спасение, не о вечности думали, о земном думали. Говорят, они были богаты, они были обеспечены в обществе. И вот эта закваска фарисейская постепенно их привела в такое состояние, что они точно все понимают, и Писание они понимают, и народ правильно учит, а Господь их обличал. Называл гробами окрашенными, называл их обманщиками, потому что они не только себя обманывают, и народ обманывают, что на показ все делают, что мытарь вот тот, и то пошел более оправданным из храма, который мытарь, и ты говорил фарисеям, что мытари и блудницы опережают вас в Царство Небесное, вперед вас идут. Почему? Потому что они грешники, если им о грехах сказать и объяснить значение этих грехов, они быстрее каются и быстрее сокрушаются. А тщеславный самодовольный фарисей своих грехов не видит, он их не замечает. У него все грехи собрались вот в этом корне, в самом страшном корне, в тщеславии и в гордости, и он мнит о себе почти как святой. Недаром Господь и говорит, что он пришел в мир грешников спасти. И здоровые во враче не нуждаются, да? Думающие, что они здоровые. Я пришел в мир не праведников призвать, а грешников к покаянию. Вот в конечном итоге что. И шли они широким путем, войдя пространными широкими вратами, и не понимали этого. Господь призывает в тесные ворота и узкий путь. Посмотрите, как все по-другому. И вот что о них пишет святитель Игнатий. Нет такого беззакония, перед которым бы оно, вот это фарисейство, вот эта закваска фарисейская, содрогнулась. Нет такого беззакония, перед которым бы эта закваска содрогнулась, на которое бы она не решилась. То есть на любое беззаконие такой человек оказывается способен. Как так? Как так? Вот они добрые дела. Вот они, хотя и мнимые, но им кажущиеся добродетели. Вот оно незнание своих грехов. Вот она мнимая ложная святость, ложная праведность. А как он на беззаконие-то такой соглашается? Но факт есть факт. Случилось же самое страшное беззаконие. Убили же Сына Божьего. Почему убили? Ради чего убили? Он подрывал их авторитет. Посмотрите, как все работает элементарно. Элементарно просто. Он обличал их, говорил, что вы ошибаетесь, вы не правы, вы не туда ведете народ. А от этого народ уходил от них и шел за Христом. Все. Зависть родилась, ненависть родилась. А обличать еще стал? Да ты сам бесноватый. Беса имеешь. Бесов изгонял из бесноватых. Чего сказали? Силы князя Вельзевулского изгоняет. Посмотрите, как все выворачивает вот эта закваска фарисейская. Лишь бы оправдать себя, лишь бы отстоять свое положение, свою славу, чтобы никто ее не смел измазать недоверием, сомнением, подозрением. Никто не имеет права обличать такого человека. Он не терпит обличений. Вот она прелесть. Человек льстит себе, что он свят. Он только правду может говорить, он в истине. У него не может быть никакой ошибки. Вот трагедия. Это бывает и в нас, когда мы не принимаем обличения, простые христиане. Кто-то нас обличает из наших же домашних, мы злимся в ответ, раздражаемся, гневаемся. Мы не хотим слушать это. Если духовных руководителей кто-то будет обличать, они еще власть свою употребляют, власть применяют. Как там Синедрион собрался, и на Синедрионе было решено до обнаружения вины. Еще вину не придумали, а уже решили, надо убить. Так было дело? Так. Это вот она закваска фарисейская. Посмотрите, чем больше у человека власти здесь на земле, тем более страшна в нем эта закваска. Она может причинить намного больше зла окружающим людям и многим. И даже Господа самого убили. В нас эта закваска фарисейская, она тоже приносит зло и нам, и нашим близким, окружающим, но не такого глобального масштаба, как в них. Вот чем страшны и опасны были фарисеи. Итак, нет такого зла, перед которым бы оно вот это вот содрогнулось и не пошло бы на него, и не решилось бы на него. Фарисеи осмелились похулить Святого Духа, потому что говорили, что не силой Духа Святого изгоняет бесов, исцеляет болезни и прочее, а силой бесовской. Да? Фарисеи осмелились назвать Сына Божия беснующимся, беса имыши говорили. Фарисеи позволили себе утверждать, что вочеловечившийся Бог, пришедший на землю Спаситель, опасен для общественного благосостояния. Какие слова? Не помните, что это имеет в виду святитель Игнатий? Они решили, что он опасен для благосостояния народа. Какое благосостояние? В рабстве у Рима находится, да? Нет, первосвященник сказал, вы, говорит, не понимаете, пусть лучше один погибнет, чем все погибнут. Вот в этой фразе как раз и содержится намек на это все. Вот если мы его не убьем, он оправдывал убийство Христа, если мы его не убьем, за него власти нас всех погубят, римские власти. Да? Видите, как здорово все это вот раз, перетянули, перевязали, на другую сторону вывернули, и получается, что он опасен, и за него все общество может пострадать. Римские власти недовольны. Понтий Пилат выражает свое недовольство, как говорят историки, в Евангелии это не написано, что наведите там порядок, что у вас там за смутьян появилось такое. Вот как. Политические соображения уже. Для гражданского быта иудеев. Как он опасен был, Христос, для гражданского быта иудеев? Их гражданский быт строился на вот этих вот преданиях старцев. На предании старцев. Ветхозаветный закон, заповеди, были расписаны в множество мельчайших деталей. И на этих деталях строилась жизнь любого иудея. Он обязан выполнять вот эти мельчайшие детали. И при выполнении этих мельчайших деталей он считался благонадежным членом и Ветхозаветной Церкви, и общества. А Господь сказал, вы этими своими правилами, вы разрушаете закон. То есть вы неправильно вот это все расписали, неправильно все преподносите. Вы даже отменяете сам закон, он говорит. Посмотрите, какой удар по фарисеям. Они учат, как надо жить. Каково благочестие должно быть в народе? Какие правила жизни должны быть? Учат всех. С утра до вечера только этими занимаются. Он пришел, говорит, вы неправильно все делаете, неправильно учите. Обучая вот этим мелочам, вы отменяете сам закон. Чего вы хотите достигнуть? Закон Бог вам дал через Моисея. А эти правила старцев, они искажают закон. Вот это да, в корень. Раз, и говорит, вы все не то делаете. Кто вытерпит-то? Они этим занимаются, они ради этого живут, они за это деньги получают. Богатство их за счет этого растет. Поэтому они все делают на показ, пример как бы показывая всему народу. Вот школа работала. Я говорю, вот бы нам сейчас такую школу-то в современной церкви, чтобы изо дня в день только учили, учили и учили. Лучше бы, конечно, учили-то тому, чего надо. Правильной вере бы учили, догматам бы учили. Заповедям бы учили, борьбе со страстями бы учили, разбирали бы проблему каждого человека, который пришел, говорит, ой, там же помрешь, говорят, там помрешь. Вот только вот дай возможность говорить, он 3 часа будет говорить без остановки. Такого набрешет, говорит, что потом башка пухнет, говорят, спать после этого не могу. Как терпеть-то это все? Тут один из современных проповедников, очень активный такой, которого очень много везде на всех каналах транслируют, и вдруг там такой сюжет, потрясающий просто такой сюжет. Его куда-то пригласили в какой-то приход, и там есть батюшка молодой. И этот батюшка, значит, устал, не терпит ничего, там прихожане жалуются, там, что он не успевает, не выслушивает. И он, у него юмор так на первом месте всегда в его выступлениях, в его передачах. Он говорит, что вы с него хотите? Что вы с него хотите? Вы больны, и он больной, говорит. Вы в грехах, и он в грехах. Чего вы пристали к нему? Ну, чего вы с него хотите? И вот несколько минут говорит о том, что он ничем не отличается от вас. Чего вы пристали, говорит? Ну, чего вы пристали? Вот его поставили служить, молодого, только семинарию закончил. Говорит, опыта нет, жизненного опыта нет. Чего вы пристали к нему? Я говорю, ну, надо было еще экран перегородить решеткой вот так вот, что как бы к пастырю доступ закрыт, запрещено. Решетка запрещает. То есть не надо, говорит, его трогать вообще. Вот совершает для вас, говорит, таинство, и будьте довольны, говорит, а то и этого у вас заберут. Вывод вот такой примерно был. Это уровень качества современных пастырей, и тут ничего не сделаешь. Мы живем в такое время. И для чего все эти переплетенные вымыслы? Святитель Игнатий объясняет, для чего вот эти все хитросплетения ума и вот эти страшные всякие глупости и высказывания? Для чего? Для того, чтобы под прикрытием наружной справедливости, под личиною охранения народности, законов, религии, насытить ненасытимую злобу свою кровью. Вот чего пылало, чего жаждала их вот эта фарисейская душа, отравленная вот этой закваской фарисейской, она крови жаждала. Крови Христа. Мешал он им, мешал, портил он, задевал их самолюбие, разрушал их тщеславие, этот пьедестал, разрушал, на котором они себя сами держали, их самомнение вот это. Видите, вот попробуй за день. Власть имеют, все, приговорили и казнь совершили. Значит, кровью им надо было насытить свою злобу. Принести кровь в жертву зависти и тщеславию, чтобы совершить богоубийство. Вот для этого все их, так сказать, вот эти вот выдумки. Фарисейство – страшный яд. Фарисейство – ужасный душевный недуг. Итак, как оно формируется и как оно постепенно, начиная с малого, доходит до серьезных таких состояний, мы, как миряне, в этом состоянии просто легко осуждаем всех. Бесстрашно, без всякого сомнения, раздаем советы всем. Думаем о себе, что мы чего-то достигли, и в нас уже есть благодать. Мы пытаемся вымаливать других людей. Мы пытаемся учение православной церкви подвергать сомнению. Вытаскивать какие-то старые ереси и внедрять их сегодня в жизни. Это все зависит уже от того, какую роль играет человек в христианском обществе. Он может быть простым мирянином, может быть профессором. Если он профессор, у него есть звание, у него есть положение. У него нет священного сана, но он профессор. Он учит там 30-40 лет священников и епископов учит будущих. И в уме такого человека может родиться уже что-то вообще страшное в догматическом плане. Еретические заблуждения, которые ему будут казаться справедливым развитием российского богословия. То, что раньше святые отцы за 2000 лет не догадались, вот нынешние догадались. Видите как? А если это пастыри и архипастыри, это еще более страшные и опасные вещи, потому что это пастыри, это те, которые ведут других за собой. Ведут. Если пастырь поведет другим путем, то когда слепой слепых ведет, все в яму падают. А архипастыри, если заражаются закваской фарисейской, они разрушают саму церковь, они способны разрушить саму церковь. Отцы сказали, никто не может разрушить православие, никто. Значит, знаете как? Кроме самих архиереев. Вот где ужас. Оказывается, только они сами могут разрушить православие, когда примут какие-то ереси, вот как оно разрушается. Они никогда не будут уничтожать сами храмы своими руками, они не будут разгонять народ сами своими руками. Но когда они примут ересь, заблудившись умом через эту закваску фарисейскую, возомнив, что в них уже благодать, что эта благодать им открывает вот эти новые какие-то великие тайны, одна из современных тайн, которую кто-то им открыл, только остается догадываться кто, что между всеми религиозными сообществами в мире, которые существуют, которые называют себя христианскими, до конца связи не разрушены. Что в этой идее худого? Что в этой идее такого опасного? Мы, миряне, даже не понимаем этого всего. Что-то опасного такого. Вот была одна единственная церковь Христова, одна единственная, Святая Соборная Апостольская. Вот эти отделились, вот эти отделились, вот эти отошли, вот эти ввели какое-то свое учение. И сейчас в мире множество христианских сообществ, которые сами себя называют церквами. Вместе с тем, как мы называем себя единственной Святой Соборной Апостольской Церковью. Они тоже себя называют церквами. И вот появилась новая гениальная идея, что вот эти связи до конца, они не разрушаются. Нет полного отрыва. У человека гангрена, конечность у него загнила, и врачи поступают безжалостно в этом случае. Они видят, что лечить уже невозможно, они что делают? Ампутируют эту часть, да? Ампутируют. Если это наружный какой-то орган, палец, там, часть ноги. Жестокая, так сказать, операция. Но до спасения жизни, это ж правильно, да? Правильно, он инвалид останется. Но он будет жить. И врачи делают эту ампутацию. Кто скажет, что вот эта ампутированная, сгнившая уже нога, она сохраняет связи с телом человека? Найдется такой здравомыслящий человек? Ее куда-то там в огонь кидают, сжигают, может, закапывают, еще что-то. И вот это сохраняет связь с телом этого человека, что ли? Ну, ни один, извините, дурак так не скажет. Отрезали, отрезали, все. Вот так же в духовном плане, когда собирали Вселенские соборы и вот так отрезали еретиков, предавали их анафеме, это отрезали от тела церкви, отрезали. Какая связь у них осталась? Но они называют себя христианами. В чем-то они остались похожи, в чем-то. Они же не все догматы-то нарушили. Они нарушили какой-то один догмат, внедрили какую-то одну ересь, одну. Остальное все у них как было, как и у нас. Но их же отрезали, их предали анафеме. Все, благодати там нет, они сгнившая часть. При этом, если тело человека после отрезания конечности уродство сохраняет, уродство в нем появляется, да? Нет ноги, например, по колено, то в церкви уродства нет. Церковь была такого количества, отрезали, ампутировали вот эту гниющую ересью часть. Церковь та же здоровая, целая церковь, но осталась чуть меньше по размеру. Вот в церкви так. Объем членов церкви немножко уменьшается, но сама церковь сохраняет ту же самую благодать, внутреннее единство, те же самые догматы, то же самое нравственное предание. Церковь дальше живет, рождает новых членов для Царства Небесного. Церковь здесь, Дух Святой. Там уже его нет с еретиками. Вот ну, так всегда учила церковь. Сегодня, еще раз вернусь, внедрили одно маленькое новшество богословского плана, что якобы тех, которых отрезали в первом тысячелетии, отсекли от тела церкви, как гниющие члены, как будто бы связь с ними до конца не разрушена. Но дальше вы сможете догадаться, из этого маленького нововведения в богословие какой вывод дальше могут сделать? Да, если мы с ними связь до конца не потеряли, значит, нам надо всем собраться, сесть, подумать хорошо, зачем мы ссоримся. Если мы сохраняем определенные связи, но внешне они сейчас как будто не существуют, но они есть, то нам надо что? Эти связи как бы реанимировать, да, их надо выявить, даже такое слово употребили, надо выявить это единство. Оно же сохранилось, оно есть, надо его просто выявить, дать ему проявляться. Вот представляете себе, вот все эти отрезанные, сгнившие, преданные анафеме члены, их пытаются сейчас пришить к здоровому телу церкви, ну, которое еще сохраняет здоровье, благодать, мы говорим. Когда к живому человеку, раньше такая казнь была жуткая, к живому человеку привязывали покойника. Страшная казнь. Можете себе представить, что происходило? Тот гнил, а это еще был живой. И от того гниющего тела, вот эта вся инфекция, черви, реальные черви, они постепенно проникали в этого человека. Как это медленно и жутко, жутко все происходило. Такая была казнь. Вот сейчас нам для тела церкви, а церковь у нас это тело Христово, да? Глава церкви Христос, сама церковь наша земная это тело Христово. И вот к нашему телу, нашей родной церкви, хранящей еще пока истину, не до конца ее уничтожившую, сейчас хотят привязать все эти сгнившие, всех этих мертвецов, сгнивших. Их много-много во всем мире. И говорят, мы ощутим, что мы родные. Мы ощутим, что мы одно. мы выявим, что мы с ними одно целое. И вот эту вот казнь, жуткую пытку, снова готовят для тела Христова. Для тела Христова. 2000 лет назад самого Христа распяли телом. Телом распяли на кресте, реально. Сейчас готовится через 2000 новая пытка, новая казнь для тела Христова, для церкви. Когда вот к этой еще пока живой нашей православной церкви, хранящей истину, привяжут все эти сгнившие, ранее отсеченные члены. Цель. Цель великая. Цель великая. Жуткий самообман, жуткая прелесть, жуткое страшное самомнение. Цель – возродить тело Христово. Всем торжествовать, всему миру, что мы все веруем во Христа. Это и есть экуменизм. Это и есть экуменизм. Вот они там, вот больные, вот они там это делают, давно делают. Мы, наша Русская Православная Церковь, вступили в это экуменическое движение, во Всемирный Совет Церквей, в 1961 году. С 1961 года Русская Православная Церковь, как и другие поместные церкви, впрочем, участвуют в этом движении. И все как бы это стараются, значит, воссоздать в цельности тело Христово, церковь земную. Это похоже на то, как пазлы, современные пазлы делаются, значит, картинку сделали, разрубили определенными штампами, их перемешали, раскидали. А кто-то садится и пытается эти пазлы составить и собрать так, чтобы они снова стали картиной. Вот экуменизм предполагает, что экуменизм, наконец, восстановит эту картину, когда-то разрубленную и разрушенную, ну, там, всякими недоумениями, всякими спорами, там, ну, в 2000 лет чего только не было, говорят. А сейчас мы это все соберем, и у нас будет цельная картина о Господе Иисусе Христе. И православие здесь тоже будет одним из пазлов в этой картине. Вот так. Нас тоже туда примут. То есть ереси, которые у них у всех там есть, они же из-за ереси отпали-то. Они от истины отпали своими ересями, своими догматическими заблуждениями. А ереси – это хула на Святого Духа. И сейчас вот как-то вот будут пытаться, уже давно пытаются, пытаются как-то все составить, собрать. Потому что если, говорят, вот этого пазла, вот тех еретиков тут не хватит, то это неполная картина будет о Христе. При этом не понимая, что эти с этого пазла, со своими догматическими заблуждениями, которые называются ересями, они противоречат той истине, которая есть в православии. Как их можно соединить? Если соединить жизнь и смерть, истину и ложь, свет и тьму, Христа и Велиара, что будет? Нам Господь прямо говорит в Евангелии, нет ничего общего между Христом и Велиаром, между истиной и ложью, между жизнью и смертью, между светом и тьмой. Ничего общего нет. А у нас говорит, нет, есть общее. Видите? Вот так потихонечку изменяется, искажается вот это наше учение о Христе, о Церкви, о спасении. И мы, к сожалению, живем в такие времена, когда все на волоске висит, и оно при попытках этого соединения, оно скоро может где-то лопнуть. Я не призываю никого шуметь, на демонстрации выходить, письма никакие писать. Я призываю поторапливаться. Вот в этом вопросе поторапливаться, нам самим лично не тянуть время. Если есть кто-то близкий, искренний, рядом друг, товарищ, сестра, брат, тоже им напомнить об этом, что этим надо заниматься. Это лично надо мне ради моего собственного спасения.